і в Яндекс.Дзені.
Доброе утро, Светлана Ростовцева, Сергей Бунтман. Мы начинаем наше утро, сегодня оно насыщенное, потому что мы дальше будем читать книжку, будем читать Артура Конан Дойля про корабль-призрак, и вот как там окажется, это мы все узнаем. Ну, Базилевс Чужаков, любимец мой, в чате уже пишет, что спят усталые игрушки, книжки спят, электронные билеты ждут ребят. Да, электронные билеты у нас есть, и сейчас мы их разыграем. Что до книжек, у меня есть вам рассказ об одной совершенно замечательной книжке, которую я прочел на этой неделе, мне ее прислали. А пока давайте-ка разберемся с билетами. Сегодня будет раздача билетов просто так. Так что вы можете... Только не пишите, ради бога, хочу билет на любой концерт, какой только есть на свете, в любой день, в любое время. Нет, давайте конкретно. Два билета на концерт «Дорога в Андалусию», «Орган» и «Фламенко», который состоится в четверг, 12 августа. Это в соборе святых Петра и Павла. У нас в 20 часов... Так что старше 12 лет и средства индивидуальной защиты полагаются. Так что у нас «Дорога в Андалусию», «Орган» и «Фламенко» – это 12-го. 14-го у святых Петра и Павла. Бах в мажоре. Бах в мажоре. Вот считается, что Бах любил минор. Нет. Нет. Не так. И Юлия Глазкова, органистка, нам покажет музыку в мажоре, написанную. Начало в 18 часов. Это суббота, 14-е. Далее, летний балетный сезон, уже 20-е, в Рамте, в молодежном театре. И будет «Щелкунчик». «Щелкунчик», и приглашаем вас на «Щелкунчика». 19.00, я пытался время узнать. Много сегодня билетов. И, опять же, у святых Петра и Павла 14 августа в 21.00 армянский дудук и орган. Это замечательное сочетание. Вот, ну все, вроде бы у нас говорил, что много, оказалось не так много. Теперь регистрируем мы, кто у нас идет сейчас. Так. Баха... Нет, ну Светлана Дэвис не пойдет. Я уж испугался, как Светлана Дэвис прилетит у нас из Новой Зеландии. Быстро, прямо сейчас. Так, Бах в мажоре. Это когда у нас? Это 14-го, да, Свет? 14-го. Бах в мажоре у нас уходит Надя. И это у нас 272-я смс-ка. Так, вот 14-го Бах уже идет. В Рамп на «Щелкунчик», Аня, у нас 274-я смс-ка. Так, дальше «Щелкунчик» уже все. А можно книжку попросить? Ну, что за книжка? Как книжка? Вот я билеты разыгрываю, обязательно книжка. Ну, Кать, ну что же это такое? Так, что у нас осталось? У нас осталось... А вот на 14-е у нас так, на 14-е Бах, на 14-е Бах уже все, да. Все. У нас на 14-е остался дудук, да. У нас остался дудук в соборе святых Петра и Павла, и остался на 12-е у нас «Дорога в Андалусию». Вот, можно на Андалусию? Можно, Кирилл, можно, 282-я. И дудук у нас 283-я смс-ка, дудук уходит. Так, все быстро я раздачу довершил. Мне прислали удивительную книгу, потому что стоило мне упомянуть, вот когда у нас был район Покровское-Стрешнево, там находится... Хорошо, что не на ночь открытие Банк-Арены, при том, что делает любимый московский «Спартак» сейчас в каком состоянии пребывает, но дело не в этом. Когда мы говорили о времени, вот и о стадионе «Спартака», и о времени основания «Спартака», как уже оформившегося клуба со своим названием, я упомянул имя генерального секретаря ЦК «Комсомола», Александра Васильевича Косарева тогда, как организатора всего этого дела. И тут же я абсолютно изумительно получил письмо от его внучки. И Александра Петровна, внучка Косарева, издала книгу очень небольшим тиражом и на свои средства вместе с там, литературной записью потребовалась редактура, там очень многие вещи. И Головков замечательно это написал, один из первых, кто писал о разгроме комсомола еще в «Огоньке» в 88 году, тогдашнем разгроме комсомола 38 года. И после этого всего был Александр Косарев был расстрелян. И она очень обрадовалась тому, что нет вот этого колебания кошмарных оценок. А чего одна дорога, там один был палач, как и все, там тоже самое. Все совсем, в общем-то, не так. И потому что жизнь, конечно, совершенно другая. Удивительный был человек. И потом я много что знал о Косареве, что он елку нам вернул. Тогда была его идея. Но вот я упустил из виду то, что касается еще книжек, что он-то ведь, его инициатива была основать библиотеку приключений. Вот то, что мы читали вот с этими картиночками по ободку, по рамке обложки, это, в общем-то, косаревское дело. И то, что я сразу вспомнил, одна из редких книжек, которая у нас в семье осталась до военного времени, это был, ну, изданное уже после смерти Косарева, но в его серии, 41-й год, издание 41-го года в библиотеке приключений, вот такой вот том «Трех мушкетеров». Как он лизал, он, бедняга, подразвалился, потом его переплести, сейчас мы его допереплетаем, с великолепными, лучшими на свете иллюстрациями Лельюара был издан тогда. И это книжка, которую мы бережем до сих пор. Так что, что в 41-м была издана, да, в 41-м. Там много книг пропало, когда пришлось уехать в эвакуацию. Там добрые соседи немножко попаслись там вообще в нашей комнате. Но вот книга, которую Александра Косарева составила и сделала, эта книга замечательная. И я вообще считаю, что положить такую работу на то, чтобы рассказать все, что можно рассказать, там, по воспоминаниям бабушки, мамы, которая была маленькая, еще когда арестовали Косарева, все это вспомнить, рассказать, разыскать документы, привести статьи. Да, и те, которые, наверное, говорят, плохо говорят о Косареве. Плохо говорят о Косареве статьи. И показать эту сложную и совершенно не палаческую фигуру того времени. И я с огромной благодарностью Александре Косаревой, вот я и позвонил ей потом, и мы поговорили, и даже, может быть, если будет тираж, там кое-какие мелочи можно будет совместным трудом поправить. Я считаю, что это очень благородная работа писать и вспоминать, и записывать то, что потом мучительно стыдно всегда. Мучительно стыдно, когда ты не доспросил, не дораспросил и по лени своей не записал. И когда ты думаешь, что и бабушка, мама, папа будут жить всегда, и если у тебя что-то ты забыл, ты всегда спросишь, естественно, ничего подобного. Уже не спросишь. Все надо делать вовремя. И это замечательный подвиг. Нет, книжки этой в продаже нет. Вот, я не могу ее... Вот я очень надеюсь, что когда-нибудь будет нормальный тираж этой книги. Она, вот представляете себе, она издана всего в 100 экземплярах. Когда будет нормальный тираж этой книги, мы с вами ее и о ней поговорим еще... И я думаю, что и поговорим об Александре Косареве, и поговорим о жизни очень непростой и страшной, которая тогда была. Вот. Да. что 1937 года Пленумского ответил специальный резолюцию, что ЦКМО первого читавочка Косур проявили нетерпимую политическую беспечность. Вот правильно, да, это говорило. И проглядели особые методы подрывной работы врагов народа. Да, Косарева все время прессовали и заставляли искать врагов народа. А потом прислали очень страшную девушку. Прислали в ЦК. И сразу послали ее разбираться на места. И там она навела такого, что это была явная провокация, и Косарева спровоцировали, и он тогда, и девушку эту замечательную провокаторшу, он ее снял со всех постов, ну и тут пошло-поехало. В ноябре кошмарный пленум. Ну, вообще, это одно из первых, вот когда пытались устроить суд над... комсомольское дело. Врагов в комсомоле. В 39-м году хотели устроить суд, не устроили. Что не получилось. Но это такая была коронационная идея нового главы НКВД Лаврентия Павловича Берия. Вот. Да, и он написал, я чувствую себя абсолютно спокойно, потому что совесть моя чиста, никогда я не изменял ни партии, ни советскому народу, и не изменю. Есть потрясающая история в этой книге, потрясающая, и глава называется очень точно у Александры Косаревой в книжке, называется «Поцелуй Иуды», потому что вот когда уже совсем было холодно, и было... встречали папанинцев. Совсем-совсем плохо-плохо было. И даже вот душераздирающие статьи с осуждением врагов, они никак не помогли ни Косареву, ни руководству комсомола. Но там отмечали всех, и вот этот самый вершина П-образного стола, где сидели руководители партии и правительства, то там, и подходить туда было строжайше запрещено, но важно было, Молотов вел, он был как тамада на этом приеме, и тогда позвали, и вдруг упомянули, очень тепло упомянул Косарев в речи. И он подошел туда, сказал какие-то ответные слова, и Сталин его обнял вдруг. Так-то он там пожимал руку всегда, и это очень хорошо помнила вдова Косарева. И обнял его. Косарев пришел совершенно белый домой, потому что, обнимая младшего вождя, Сталин ему шепнул: «Изменишь — убью». Так, не так, понимаете, но это очень такая вот вещь. Характерные. Никто не был застрахован. Абсолютно никто. Вот, друзья мои, и очень... И все время меня Александра Петровна спрашивала, не страшно ли читать такую книгу. Конечно, страшно. Но читать такие книги страшно. И правда. Я должен сказать, что я все время в этом живу, в этих исследованиях и в этих воспоминаниях. Я все время в этом живу, и мне еще надо будет сделать очень, очень много. Поэтому по мне судить нельзя. Но мне кажется, что по характеру своему и по всему эта книжка очень точная. И вы знаете, это такое расширение того, что мы делаем каждой осенью, когда приходим к Соловецкому камню и просто читаем имена. Потому что за каждым именем стоит гигантская история, за каждым человеком. Поэтому мы пишем «Кто может». Мы пишем и о своих родственниках, и о тех, о ком мы знаем. Мы пишем в «Бессмертный барак». Потому что это остается. Мы вспоминаем те детали, которые должны оставаться. Те точные сведения, что мы сами выверяем. Потому что много ошибок и в списках, и в мемориальских списках. Очень много ошибок и неточностей бывает. Мы выверяем это по многим вещам. И не ленитесь. И даже если вы видите, что нет человека, о котором вы много знаете, даже если это не ваш родственник, и тоже пишите. Там проверяют, там сверяют даты. Там тяжело обмануть. И не надо этого делать. И я надеюсь, что там таких казусов, как, которые абсолютно оскорбляют «Бессмертный полк», например, таких казусов, и там не такая жесткая проверка. И оказалось, что можно пошутить во всех кавычках, идиотски пошутить, как в «Бессмертном полку» на сайте это делали. Но делайте, делайте. Вот я, например, встретив одного из соратников тестя Косарева на Нишвили, я встретил фамилию Будум Дивани, которого хорошо знал брат моего дедушки. И я вот так с некоторым удовлетворением, что во время карантина прошлогоднего я и о Будум Дивани написал довольно много, что знал. Потом уточнения пришли от администрации, и мы сделали вместе с «Бессмертным бараком» про Будум Дивани, замечательного совершенно человека и революционера. Мы сделали большой-большой полный текст. Вот, друзья. Так. Ну, смотрите, вы пишете, что культ Косарева наряду с культом доблестного наркома Ежова был одним из последних культов личности большевистского руководства, уничтоженного Сталина в годы террора. Это слишком сухая фраза, потому что, я бы так сказал, если культ Ежова специально делался, то популярность Косарева, она носила немножко другой характер. И не забудьте, что вот эти все наименования, они вот кончились после 1939 года. Там очень мало чего делали после 1939-го. Это становилось страшновато. Здесь много исследователей писали, но мне кажется, что такие книги, как вот составила и написала с Головковым вместе Александра Косарева, мне кажется, что такие книги чрезвычайно нужны для того, чтобы оживить наши представления об этом. И очень многие скользят по поверхности, даже большие исследователи. Даже большие исследователи. Друзья мои, это просто большое впечатление на меня произвело, и очень много всевозможных размышлений навело. Мы сейчас с вами немножко там поиграем, попоем, потом я вам расскажу. Потом расскажу, что нас ждет, какие передачи. Сегодня масса интересных передач. И уже после новостей мы начнем читать. Москвы.
Дополнительного разрешения не требуется.
Безумно интересная тема. У нас сегодня будет открывашки. У нас сегодня будет Лев Симкин, доктор юридических наук, историк. Но он автор книги, он будет не в этом качестве. И ребята вот здесь, господин Пушкин, надеюсь, что не Александр Сергеевич, здесь говорит, ох, не детскую тему вы подняли. Знаете что, за что я, например, благодарен родителям моим, что они очень много поднимали недетских тем, когда я был. Конечно, никогда мне было 3 года. Вот, хотя и в это время я уже как бы родился с некоторыми знаниями и о семье и так далее. А вот попозже несколько, что они меня не берегли от серьезного. И за это я им безумно благодарен. А мы с вами познакомимся с очень интересными вещами. Лев Симкин написал книгу «Как живые». И это известная, я думаю, москвичам, и не только москвичам, фигура на станции Площадь Революции. Там можно потереть нос собаки-пограничника, там все истертое. Кому наган, кому, я не знаю, коленка, кому что там, мяч. Вот кто потирает на счастье. Студенты, в особенности, которые там выходят и учатся. Там, это сплошь и рядом, там все уже блестит давным-давно. Так вот, дело в том, что были реальные люди, которые позировали, с которых были сделаны скульптуры. Эти скульптуры вообще сами пережили непростую жизнь. И вот, как в фильме очень здорово показано, компьютерной реконструкции, показано, как, что статуи, их же ведь увозили. Их увозили, снимали, увозили оттуда. И вот как на платформе вот уезжает поезд, и вот там здорово компьютерно сделано, там Елизавета Листова как ведущая, она просто снимает статую руками вот, и кладет. Увидев это, еще маленькая дочка, когда была, сказала, она в ужасе сказала: «Мама, ну ты вернула потом? Ты статую на место поставила?» Это было очень здорово. Так что вот эти статуи... кстати говоря, есть есть памятников, которые у нас, и скульптур знаменитых, таких как рабочая колхозница Мухиной. Есть реальные прототипы, реальные модели этих скульптур. И вот очень интересно, я просто жду с нетерпением, когда мы поговорим со Львом Симкиным. А вы, если будет у вас, если будет у вас время, вы полистайте, так будет, вот как-нибудь полистайте страницу с фотографиями этих скульптур на Площади Революции, и там все. Базиль. Сразу вспомнив пограничников и рассказы, которые мы читали все детство про пограничника Карацупа, у него собаку сначала, и вот всех его собак сначала звали Индус. А Ингус это так вот переделка времен дружбы с Джавахарлалом Неру. Перестал он быть индусом. Вы абсолютно, Василий, здесь правильно рассказываете, что да, Елена Александровна Косарева попала во вторую волну, когда начали в конце 40-х годов сажать детей врагов народа, 47-й, 48-й, и повторники были, кто вышел. И вот я очень хорошо помню по рассказам, вот какой это был кошмар. Моя мама дружила со Светланой Бухариной, дочерью Бухарина, в университете дружила. И вот это был постоянный ужас, как раз они были на старших курсах тогда, вот этот постоянный ужас, что сейчас вот то одного дернут, сына или дочь одну. Вот, так что это да, это неприходящие. А тут еще там бабушка вышла из лагеря, а могут ее и опять туда отправить. Так, ну что же, Жукан, бюст греческого мыслителя был у нас в студии, но он в другой студии, в большой. Здесь нет места для греческих мыслителей, вот, кроме нас, со Светланой, например, вот. Еще придет у нас Алексей Кузнецов, греческий мыслитель тоже, древний пластический грек. Друзья мои, давайте мы сейчас, у нас дело будет тоже потрясающее, очень, очень интересное. А еще Кузнецов вот чем займется. Выпустил Александр Гольц новую книгу. Книга чрезвычайно интересная. И она вот о том, что такое, по сути, холодная война. И парадокс состоит в том, что вот в эти ручейки, которые протекали между противоборствующими державами во время холодной войны, они для того, так как надо было взаимно все ограничить, Вот они были ручейками доверия такого, и начали друг друга понимать, как военные, как и гражданские, и не только телефонно, а Хрущев-Кеннеди решил там судьбу мира. Но вот это протекание, мелкие контакты, они очень, это очень интересный том, который написал Александр Гольц. Сейчас новости, а потом бу-бум, и читаем Конан Дойля «Морские рассказы». Светлана Ростовцева, Сергей Бунтман, приветствую всех еще раз. И вот после всех наших не столько лирических, сколько просто отступлений, мы с вами возвращаемся к Конан Дойлю и описываем дневник. У нас идет достаточно еще спокойного путешествия. Сегодня утром на палубу впервые вышла миссис Типс, это 17 октября. Бодрая, энергичная женщина с ребенком, который не так давно научился ходить и лепетать. Хартон сразу же набросился на него и утащил себе в каюту, где обязательно сумеет заронить в желудок ребенка диспепсию. Какими циниками делает нас медицина? Лучшей погоды по-прежнему желать нельзя. А с юго-запада дует свежий попутный бриз. Корабль идет так плавно, что его движение было бы трудно заметить, если бы не скрип снастей, хлопанье надуваемых ветром парусов и длинный пенистый след за кормой. Все утро мы прогуливались с капитаном на шканцах. Прогулка ничуть не утомила меня, из чего я заключил, что бодрящий морской воздух уже оказал благотворное влияние на мои легкие. Типс. Хорошо осведомленный человек, и у нас завязался интересный разговор о наблюдениях Маури над океанскими течениями. После беседы мы спустились в его каюту посмотреть книгу, о которой шла речь, и здесь, к удивлению капитана, мы застали Горинга. Хотя обычно пассажиры не могут заходить в святая святых корабля без специального приглашения. Он извинился за свое вторжение, сославшись на незнание судовых порядков, а добродушный моряк только посмеялся над этим случаем и попросил Горинга оказать нам честь и остаться в нашей компании. Горинг показал на открытый им ящик с хронометрами и заявил, что он любовался ими. По-видимому, он был знаком с математическими инструментами, так как сразу же определил, какой из трех хронометров наиболее надежен, и даже назвал стоимость каждого, допустив ошибку всего лишь в несколько долларов. Он поговорил с капитаном о магнитном склонении, а когда мы вернулись к теме об океанских течениях, обнаружил глубокое знание и этого предмета. В общем, при более близком знакомстве он производит несколько лучшее впечатление, чем с первого взгляда, и, несомненно, это культурный, воспитанный человек. Приятный голос Горинга, гармонируя с его речью, но никак не вяжется с его внешностью. В полдень было установлено, что мы прошли 220 миль. К вечеру ветер настолько усилился, что первый помощник капитана, в предвидении неспокойной ночи, приказал вязать рифы на Марселях и Брамселях, то есть уменьшать площадь парусов, я заметил, что барометр упал до 29 дюймов. Надеюсь, наше плавание не окажется тяжелым. Я плохо переношу качку, и мое здоровье, вероятно, только ухудшится от путешествия в штормовую погоду. Хотя я питаю величайшее доверие к морскому искусству капитана и прочности корабля. После ужина играл с миссис Типс в крибидж, а Хертон исполнил для нас несколько пьес на скрипке. 18 октября. Мрачный прогноз вчерашнего вечера не оправдался. Ветер опять стих, и сейчас мы дрейфуем среди округлых невысоких волн. Порывистый ветерок рябит поверхность моря, но не в силах надуть паруса. Воздух холоднее, чем вчера, и я надел толстую шерстяную фуфайку, которую связала для меня жена. Утром ко мне в каюту заходил Хертон, и мы выкурили с ним по сигаре. Он припоминает, что видел Горинга в 1869 году в Кливленде, штат Огайо. Как и сейчас, он производил тогда загадочное впечатление. Он разъезжал без всякой видимой цели и избегал говорить о своих занятиях. Этот человек интересует меня в психологическом отношении. Сегодня утром во время завтрака я внезапно ощутил смутное чувство неловкости, какое испытывают некоторые люди, когда на них кто-нибудь пристально смотрит. Я быстро поднял голову и встретил напряженный, почти свирепый взгляд Горинга. Но выражение его глаз мгновенно смягчилось, и он бросил какое-то тривиальное замечание о погоде. Странно. По словам Хертона, почти такой же случай произошел с ним вчера на палубе. Я замечаю, что Горинг во время прогулок часто разговаривает с матросами-неграми. Мне нравится эта черта. Обычно метисы игнорируют своих черных сородичей и относятся к ним с еще большей нетерпимостью, чем белые. Его черный паж, по-видимому, предан своему хозяину, и, следовательно, Горинг относится к нему хорошо. Словом, этот человек представляет любопытное сочетание самых противоположных качеств. И, если я не ошибаюсь, он даст мне обильную пищу для наблюдений во время нашего путешествия. Капитан жалуется, что его хронометры показывают разное время. Как он утверждает, это происходит с ними впервые. Из-за легкого тумана мы не смогли произвести нужных наблюдений в полдень. По навигационному счислению мы прошли за сутки около 170 морских миль. Как и предсказывал капитан, матросы-негры оказались плохими моряками. Но они умеют обращаться со штурвалом и потому переведены в рулевые с тем, чтобы освободить более опытных матросов для другой работы на корабле. Вот все эти мелочи дают пищу для разговоров на судне. Вечером мы заметили кита и пришли в страшный ажиотаж. Судя по резким очертаниям его спины и раздвоенному хвосту, это был, по-моему, кит-полосатик или финвал, как его называют китовые. 19 октября. Весь день дул холодный ветер, и я благоразумно оставался в каюте, покинув ее только для ужина. Не поднимаясь со своей койкой, я могу доставать книги, трубки и все, что мне потребуется. Вот одно из преимуществ маленького помещения. И сегодня, вероятно, от холода начала ныть моя старая рана. Читал опыты Монтэня и лечился. В полдень зашел Хертон с сыном капитана Додди, а за ними пожаловал сам шкипер, так что у меня состоялось нечто вроде приема. 20 и 21 октября. Все еще холодно, моросит дождь, и я не выхожу из каюты. Чувствую себя в этом заточении плохо, и настроение прескверное. Заходил с визитом Горинг, но его посещение не очень меня подбодрило. Он почти не разговаривал и только пристально рассматривал меня, вызывая во мне раздражение. Затем он встал и молча вышел из каюты. Начинаю подозревать, что он сумасшедший. Я как будто уже упоминал, что наши каюты расположены рядом, и они разделены тонкой деревянной перегородкой, в которой образовались щели. Некоторые из них настолько велики, что, лежа на койке, я невольно наблюдаю за каждым движением Горинга. Вовсе не желая играть роль шпиона, я постоянно вижу его за одним и тем же занятием. Мне кажется, он при помощи карандаша и компасов работает над картой. Я уже заметил его интерес к вопросам навигации, но меня удивляет, что он тратит время на прокладку курса корабля. Впрочем, это невинное занятие, и он, несомненно, сверяет свои результаты с данными капитана. Мне бы хотелось, чтобы этот человек не занимал столько места в моих мыслях. В ночь на 20-е мне приснился кошмарный сон. Я видел, будто моя койка превратилась в гроб. Я лежу в нем, а Горинг пытается заколотить гвоздями крышку, в то время как я бешено ее отталкиваю. Даже после пробуждения мне с трудом удалось убедить себя, что я лежу не в гробу. Как врач, я знаю, что кошмар – это не более как нарушение деятельности сосудов полушария головного мозга, и тем не менее, из-за своего болезненного состояния я не мог стряхнуть то гнетущее впечатление, которое он произвел на меня. 22 октября, день чудесный. На небе не облачко, а свежий юго-западный ветер весело мчит нас в нужном направлении. Очевидно, где-то поблизости недавно прошел шторм, море сильно волнуется, и наш корабль кренится так, что конец фок-рея время от времени почти касается воды. С удовольствием погулял на юте, хотя не могу сказать, что уже привык к морской качке. Несколько птичек, очень похожих на зябликов, присели на снасти. 4:40 пополудни. Гуляя утром по палубе, я услыхал выстрел где-то возле моей каюты. Поспешно спустившись вниз, я обнаружил, что едва не стал жертвой несчастного случая. Оказалось, что Горинг в своей каюте чистил револьвер, и один из стволов, который он считал незаряженным, выстрелил. Пуля пробила боковую перегородку и впилась в стену как раз в том месте, где обычно находится моя голова. Мне слишком часто приходилось бывать под огнем, чтобы я стал преувеличивать опасность, но несомненно, что если бы я в тот момент лежал на койке, был бы убит. Бедняга Горинг. Он не знал, что в тот день я вышел на палубу, и потому страшно перепугался. Ни разу еще я не видел такого искаженного ужасом лица, которое было у него, когда он выскочил из каюты с дымящимся револьвером в руке и столкнулся со мной лицом к лицу. Он, конечно, рассыпался в извинениях, хотя я просто посмеялся над этим случаем. 11:00 Случилось несчастье. Такое неожиданное и ужасное, что перед ним бледнеет инцидент с пистолетом, угрожавший моей жизни. Исчезла миссис Типс вместе с ребенком. Исчезла без всякого следа. Около 9:30 Типс бежал ко мне в каюту, смертельно бледный, и спросил, не видел ли я его жену. Я ответил отрицательно. В выступлении он кинулся в кают-компанию и принялся искать там жену. Я последовал за ним, тщетно уговаривая его не волноваться раньше времени. В течение 1.5 часа мы обыскивали корабль, но исчезнувшей женщины и ребенка так и не нашли. Бедный Типс совершенно охрип, без конца выкрикивая имя жены. Даже обычно невозмутимые матросы были потрясены, глядя, как он, растрепанный, с обнаженной головой, метался по палубе и с лихорадочной поспешностью заглядывал в самые невозможные уголки, возвращался к ним вновь и вновь с вызывающим жалость упорством. В последний раз его жену видели на палубе около 19:00, когда она, перед тем, как уложить Додди спать, вывела его на корму подышать свежим воздухом. В тот момент наверху никого не было, за исключением матроса-негра, дежурившего у штурвала, но он утверждает, что не видел ее вовсе. Загадочная история. Я лично предполагаю, что в тот момент, когда миссис Тип стояла у борта и держала ребенка, он подпрыгнул и упал в море, а она, пытаясь удержать и спасти его, последовала за ним. Но никак иначе я не могу объяснить это двойное исчезновение. Вполне возможно, что матрос у штурвала и не заметил разыгравшейся трагедии, так как было темно, а высокий световой люк кают-компании закрывает от него большую часть шканцев. Как бы то ни было, это ужасное несчастье, и оно кладет трагический отпечаток на наше путешествие. Перерыв сделаем небольшой, друзья, а потом продолжим читать дневник.
Если долго-долго-долго, если долго по тропинке, если долго по дорожке, то потихоньку бежать, то, пожалуй, то, конечно, то, наверное, то, возможно, можно, можно в Африку прийти. В Африке реки вот такой ширины. В Африке горы вот такой вышины. Крокодилы, бегемоты. Обезьяны, кашалоты. И зеленый попугай. И зеленый попугай.
на дорожке, и как только на тропинке встречу я кого-нибудь, то тому, кого я встречу, да зверю, верю, верю, не забуду, буду, буду, буду здрасте говорить.
Здравствуйте, реки вот такой ширины. Здравствуйте, горы вот такой вышины.
Конечно, если ты такой ленивый, если ты такой пугливый, сиди дома не гуляй, ни к чему тебе дороги, косогоры, горы, горы, буераки, реки, раки, руки, ноги береги.
Зачем тебе море вот такой ширины? Зачем тебе небо вот такой вышины? И зеленый попугай, и зеленый попугай.
Ну вот. Здесь пока чем интересны люди занимаются? Слушают, конечно, но вот некоторые при этом размышляют о прекрасном. Например, Жукан. Он говорит, что хочет приготовить лето, все-таки не завершилось еще. Он говорит, что хочет приготовить фаршированные мясом кабачки.
Прекрасно.
Это прекрасно. Но он в большом затруднении, потому что в интернетах, как он пишет, 100-500 рецептов, но как-то все не то. Очень жалею, что нет на свете моего папы. А вот это одно из его фирменных блюд. Но кабачки... С кабачками довольно трудно, с перцами легче. Вот, но у него еще было изумительное при всем при этом. Была фаршированный картофель, был вареный. Это совершенно потрясающе. Фарш примерно тот же. Но там ведь с тушением, с варкой-то разные вообще, разные системы. Просто вот вы знаете, как вот жалко, можно вот набрать был бы номер, да, и вот сказать, и за 5 минут получить все сведения, причем проверенные практикой, а не просто подчеркнутые в сети. Вот, друзья мои, ну что же, не знаю, как насчет фаршированных баклажанов. Вот это немножко такое, мне кажется, что это еретическое заведение. Такое несколько. Нечто не каноническое. Их лучше баклажаны делать как-то по-другому немножко там.
Слоями.
Ну, слоями или вообще, ну... Ладно. Хорошо. От завтрака далеко, до обеда еще дольше. Давайте-ка, друзья, мы книжку лучше почитаем дальше. Тем более, что здесь разворачиваются уже какие-то странные события. Так вот, отпечаток на наше путешествие, конечно, это кладет большой. Помощник капитана повернул корабль, но, конечно, нет ни малейшей надежды их подобрать. Капитан лежит в своей каюте в полном оцепенении. Я дал ему в кофе сильную дозу опия. Пусть он забудет свое горе хотя бы на несколько часов. 23 октября. Проснулся со смутным ощущением какой-то тяжести и несчастья. И лишь через несколько мгновений припомнил постигшую нас вчера беду. Когда я вышел на палубу, бедный капитан стоял там и всматривался в водную пустыню позади, где остались самые дорогие для него на земле существа. Я попытался заговорить с ним, но он резко отвернулся и принялся расхаживать по палубе, уронив голову на грудь. Даже сейчас, когда уже не остается сомнений в их гибели, он не может пройти мимо лодки или свернутого паруса, чтобы их не осмотреть». За один день он постарел на 10 лет. Хертон страшно подавлен. Он успел очень привязаться к маленькому Доди. Горинг, видимо, тоже огорчен. По крайней мере, он на целый день заперся у себя в каюте, и когда я бросил на него случайный взгляд, он сидел, подперев голову руками, словно в мрачной задумчивости. Все наше судно погружено в уныние. Как будет потрясена моя жена, когда узнает о постигшем нас несчастье? Море успокоилось, дует хороший легкий бриз, и мы, поставив все паруса, делаем около 8 узлов. Кораблем, по сущности, управляет Хайсон. Типс, хотя и старается держаться молодцом, не в состоянии серьезно заняться своим делом. 24 октября. Но вот не тяготеет ли над нашим кораблем проклятие? Бывало ли, чтобы путешествие, которое началось так хорошо, сопровождалось бы такими катастрофами? Ночью Типс покончил с собой выстрелом в голову. В 3 часа утра меня разбудил какой-то резкий звук. Охваченный ужасным предчувствием, я соскочил с койки и бросился в кают капитана. Но как не скоро очутился я на месте происшествия, Горинг опередил меня. Я застал его в каюте, склонившимся над телом капитана. Типс имел страшный вид. Половина его лица была снесена, маленькая каюта была залита кровью, пистолет выпал из рук капитана и валялся тут же на полу рядом с ним. Очевидно, он вложил револьвер в рот, прежде чем нажать на курок. Мы с Горингом осторожно подняли тело капитана и уложили на койку. Вся команда набилась в каюту. 6 белых моряков были подавлены горем. Бывалые люди, они плавали с капитаном в течение многих лет. Теперь они обменивались мрачными взглядами, перешептывались, а один из них во всеуслышание заявил, что на нашем корабле лежит проклятие. Хертон помог собрать несчастного шкипера в последний путь, зашить его в парусину. В 12 часов фокарей был оттянут назад, и мы опустили тело капитана в море. Горинг прочитал англиканскую похоронную службу. Бриз посвежел. Судно весь день шло со скоростью 10-12 узлов. Чем скорее мы прибудем в Лиссабон и покинем это проклятое судно, тем лучше. Я чувствую себя так, словно мы находимся в плавучем гробу. Можно ли удивляться суеверности бедных матросов, если я, человек образованный, испытываю такое чувство? 25 октября хорошо шли весь день. Ощущаю апатию и подавленность. 26 октября. Горинг, Хертон и я разговаривали на палубе. Хертон пытался выведать у Горинга, чем он занимается и с какой целью едет в Европу, но Квартерон уклонился от разговора и ничего ему не сказал. Более того, он был, кажется, несколько раздражен настойчивости Хертона и ушел к себе в каюту. Теперь мы прервемся на новости, а потом продолжим. У нас целый еще кусок.
Эхо Москвы. Перед употреблением встряхивать.
Мы продолжаем. Мы продолжаем читать. Светлана Ростовцева, Сергей Бунтман. Жуткое, кровавое преступление. Даже не здесь у нас, пока мы ничего не знаем. Но жуткое у нас еще будет сопровождать нас 12 часов. Ну, вы выбрали. Вообще там выбирать было тяжело. Но я знаю, у нас много любителей таких суровых дел. Тем временем, сегодня кулинарные рецепты именно называются «В помощь Жукану», они приходят. А я сегодня буду стряпать, пишет у нас Елена, фаршированные перцы. Обожаю аромат перца. Вы издеваетесь, да? А еще летом я фарширую кабачки, баклажаны вот тоже, и обязательно мусаку. Мусаку делают обязательно, мусаку-то это сам Бог велел, да. «Когда я тушу перцы, — пишет Леонид, — то в сотейник натираю на терке цукини и тушу перцы в его соке». Хорошо. А у Светланы Дэвис соответствующая нашему чтению обстановка. «За окном дождь. Она, напоминаю, в Новой Зеландии. За окном дождь, шторм, темно. И как приятно после ужина сидеть с бокалом вина у камина и слушать книжки. Вау! Ну, хорошо. Так. Удивляюсь, почему мы оба так интересуемся этим человеком. Полагаю, что наше любопытство возбуждает и бросающаяся в глаза внешность Горинга, и его, напоминаю, у него был один всего палец на руке, и его очевидное богатство. Хертон считает, что Горинг в действительности сыщик, что он преследует преступника, бежавшего в Португалию, и избрал такой способ путешествия для того, чтобы незаметно прибыть на место и застать преследуемого врасплох. Это предположение кажется мне маловероятным, однако Хертон ссылается на альбом, забытый однажды Горингом на палубе. Хертон проглядел его и обнаружил множество газетных вырезок. Все это были заметки об убийствах, совершенных в Штатах в разное время на протяжении последних 20 лет. При этом Хертон подметил любопытную подробность. Во всех заметках речь шла об убийствах, виновникам которых так и не удалось разыскать. По его словам, убийства носили самый разнообразный характер, и жертвами их были люди, принадлежавшие к различным слоям общества. Но каждое сообщение заканчивалось одной и той же фразой. Убийца пока еще не арестован, хотя, конечно, полиция имеет все основания надеяться, что вскоре он будет задержан. Бесспорно. Альбом подкрепляет доводы Хертона, но возможно, что это всего лишь причуда Горинга. Или же, как я заметил Хертону, Горинг собирает материалы для книги, которая должна будет превзойти труд Де Квинси. Во всяком случае, это не наше дело. 27 и 28 октября. Ветер по-прежнему попутный. Идем хорошо. Странно, как легко человек уходит из жизни и оказывается забытым. О Типсе почти никто не вспоминает. Хайсон переселился в его каюту, и все пошло так, словно ничего не случилось. Если бы не швейная машина миссис Типс на боковом столике, мы вообще могли бы забыть, что несчастная семья существовала когда-то. Сегодня на корабле опять произошел инцидент, хотя, к счастью, не очень серьезный. Один из наших белых матросов спустился в кормовой трюм достать запасную бухту каната, как вдруг крышка люка свалилась ему на голову. Он успел спастись, отпрянув в сторону, но все же у него так повреждена нога, что теперь матрос почти не может работать до самого конца плавания. По его словам, все произошло из-за небрежности его спутника, негра. Однако негр ссылается на сильную качку. Что бы ни являлось причиной, теперь команда корабля, и без того неполная, ослаблена еще больше. Полоса преследующих нас несчастий подействовало угнетающе, кажется, и на Хертона. Он потерял свое обычное хорошее настроение и жизнерадостность. Только Горинг сохраняет бодрость духа, и я замечаю, что он по-прежнему работает в своей каюте над картой. Его мореходные познания пригодятся, если, не дай бог, что-нибудь случится и с Хайсоном. 29 и 30 октября. По-прежнему идем с хорошим попутным ветром. Все спокойно и записывать нечего. 31 октября. Недомогание и трагические эпизоды путешествия до того расстроили мою нервную систему, что меня волнуют самые незначительные происшествия. Мне с трудом верится, что я тот самый человек, который в Антиэтаме под сильным ружейным огнем сделал раненому перевязку внешней подвздошной артерии, операцию, которая требует исключительной точности. Я сейчас нервничаю, как ребенок. Вчера ночью около 4 склянок ночной вахты я лежал в полузабытии, тщетно пытаясь погрузиться в освежающий сон. Света в моей каюте не было, но лунный луч проникал через иллюминатор, образуя на двери серебристый дрожащий круг. Я смотрел на него в полусне и смутно сознавал, что он постепенно тускнеет и расплывается по мере того, как я погружаюсь в забытие. Внезапно сон отлетел от меня. В самом центре круга появился небольшой темный предмет. Затаив дыхание, я лежал неподвижно и продолжал наблюдать. Постепенно предмет становился все больше и отчетливее, и, наконец, я разглядел руку, осторожно просунувшуюся в щель полузакрытой двери. Руку, как я с ужасом заметил, лишенную пальцев. Дверь тихо открылась, и вслед за рукой показалась голова Горинга. Лунный свет падал прямо на нее и окружал призрачным неясным ореолом, на фоне которого резко выделялись черты его лица. Мне показалось, что никогда я не видел такого дьявольского, свирепого выражения. Его широко раскрытые глаза сверкали, и он так ощерился, что обнажились белые клыки, а прямые черные волосы словно ощетинились над низким лбом, подобно капюшону кобры. Это внезапное бесшумное вторжение так потрясло меня, что я, задрожав, привскочил на койке и протянул руку за револьвером. Горин тут же, в очень вежливой форме, извинился за неожиданное появление, и мне стало очень неловко за свою горячность. Он, бедняга, мучился от зубной боли и зашел попросить тинтуры опия, зная, что у меня есть аптечка. Ну, что касается свирепого выражения на его лице, то он вообще не красавец, а при расстроенных нервах в призрачном свете луны легко вообразить всякие ужасы. Я дал Горингу 20 капель, и он ушел, горячо меня поблагодарив. Удивительно, как тяжело на меня подействовал этот незначительный инцидент. Весь день я чувствовал себя отвратительно. Здесь я пропускаю в записях целую неделю нашего путешествия. За это время ничего значительного не произошло, и страницы моего дневника за эти числа заполнены описанием всяких мелочей. 7 ноября. Все утро мы с Хертоном просидели на корме. Мы входим в южные широты, становится все теплее. По нашим расчетам, позади остались уже 2/3 пути. Как мы будем рады увидеть зеленые берега Тахо и навсегда покинуть этот злосчастный корабль. Сегодня, чтобы развлечь Хертона и скоротать время, я рассказал ему кое-что из своего прошлого. Между прочим, сообщил о том, что получил в собственность черный камень, и, порывшись в боковом кармане старой охотничьей куртки, извлек его и показал своему собеседнику. Мы нагнулись над камнем, разглядывая странные бороздки на его поверхности. И в этот момент я заметил, что кто-то заслонил нам солнце. Это был Горинг. Он стоял позади нас и через наши головы пристально смотрел на камень. Не знаю почему, но он выглядел очень взволнованным, хотя старался взять себя в руки. Раз или два он показал на мой сувенир своим единственным пальцем, прежде чем овладел собой и смог спросить, что это за вещь и как она ко мне попала. Вопрос был задан в таком грубом тоне, что я бы непременно обиделся, если бы не знал, насколько эксцентричен этот субъект. Я повторил ему все, что рассказал Хертону. Горинг слушал с напряженным вниманием, а затем спросил, известно ли мне, что представляет собой этот камень. Я ответил отрицательно и добавил, что знаю лишь о его метеоритном происхождении. Горинг спросил, пытался ли я проверить, какое впечатление произведет камень на негров. Я сказал, что нет. А пойдемте узнаем, что о нем скажет наш черный приятель за штурвалом, заявил Горинг. Он взял камень, подошел к матросу, и оба они принялись внимательно его рассматривать. Я видел, как матрос жестикулировал и возбужденно кивал головой, словно утверждал что-то, и как на лице его появилось выражение величайшего удивления, смешанного с благоговением. Вскоре Горинг вернулся к нам с камнем в руке. «Негр сказал, — заявил он, — что это никчемная, бесполезная вещь и заслуживает лишь того, чтобы выбросить ее за борт». И с этими словами Горинг взмахнул рукой и, конечно, вышвырнул бы мой сувенир, если бы стоявший позади него матрос-негр не подскочил к нему и не схватил его за руку. Убедившись, что ему не удастся выполнить свое намерение, Горинг бросил камень на палубу и с крайне недовольным видом ушел вниз, чтобы не слышать моих сердитых упреков. Матрос поднял сувенир и с низким поклоном и знаками глубокого уважения вручил его мне. Трудно найти объяснение этому эпизоду. Я окончательно прихожу к выводу, что Горинг своего рода маньяк. Но однако, когда я думаю о том, какое впечатление произвел камень на матроса, каким уважением пользовалась Марта на плантации и как был удивлен Горинг при виде камня, мне остается сделать лишь один вывод. Я действительно располагаю каким-то могущественным талисманом, перед которым преклоняются негры. Больше не буду давать его в руки Горингу. Прервемся ненадолго и продолжим.
Помню я светлую речку, помню нетронутый лес. Ходит бывало овечка, никто овечку не ест. Травка, цветы незабудки, мама печет пирожки. Кушай, мой мальчик, пока твои зубки, пока твои зубки, 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 зубки не превратились в клыки. Я и не знал, и не помнил, что значит зуб, а что клык. Правда, потом-то я понял, а уж потом-то привык. Но темною ночью с просонок слышу я даже теперь: милый мой мальчик, пока ты волчонок, пока ты волчонок, 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 волчонок. Ты не совсем еще
зубки. А 8 и 9 ноября стоит замечательная погода. За все время плавания была лишь одна небольшая буря. Ветер неизменно попутный. Эти два дня мы шли быстрее, чем когда-либо. Я люблю наблюдать, как нос корабля разрезает волны, и кверху взлетают фонтаны брызг. Пронизывая их, солнечные лучи образуют бесчисленные маленькие радуги. Задрайки, как говорят моряки. Сегодня я несколько часов подряд любовался этим великолепным зрелищем, стоя на баке среди брызг, сверкавших всеми цветами радуги. По-видимому, рулевой рассказал остальным неграм о моем чудесном талисмане, потому что они проявляют ко мне высочайшее почтение. Вчера вечером Хайсон обратил мое внимание на одно любопытное явление, очевидно, оптический обман. Высоко в небе, к северу от нас, появился какой-то треугольный предмет. Хайсон объяснил, что точно так же выглядит пик острова Тенерифе, если на него смотреть с большого расстояния. А в действительности остров в тот момент находился, по крайней мере, в 500 милях к югу от нас. Возможно, это было облако или один из тех странных миражей, о которых всем нам доводилось читать. Удерживается очень теплая погода, и Хайсон говорит, что он и не подозревал, что в этих широтах так жарко. Вечером играл в шахматы с Хертоном. 10 ноября. Становится все жарче и жарче. Сегодня с земли прилетели какие-то птицы и устроились на снастях, а между тем мы еще довольно далеко от материка. Так жарко, что нам лень чем-нибудь заняться. Бездельничаем на палубе и курим. Сегодня ко мне подошел Горинг и вновь задал несколько вопросов о камне. Я ответил довольно кратко, тем более, что не совсем еще простил ему дерзость, с какой он пытался лишить меня сувенира. 11-12 ноября. По-прежнему идем хорошо. Я даже не представлял, что близ Португалии может быть так жарко. На суше, несомненно, прохладнее. И матросы, и сам Хейсон удивлены. 13 ноября. Произошло совершенно необычайное событие, настолько необычайное, что его почти невозможно объяснить. Или Хайсон совершил потрясающую ошибку, или на наших инструментах сказалось какое-то магнетическое влияние. Перед самым рассветом вахтенный кинулся с бака и крикнул, что впереди слышен шум прибоя. А Хайсону показалось, что он видит очертания берега. Корабль сделал поворот, и хотя не было видно никаких огней, никто из нас не сомневался, что мы немного раньше, чем предполагали, вышли к португальскому побережью. Как же мы были изумлены, увидев утром открывшуюся перед нами картину. В обе стороны, насколько хватал глаз, тянулась линия прибоя. Одна за другой катились огромные зеленые волны и разбивались о берег, оставляя клочья пены. И что же оказалось за линией прибоя? Непокрытые растительностью берега и невысокие прибрежные утесы Португалии, а огромная песчаная пустыня. Без конца и края простиралась она перед нами, сливаясь на горизонте с небом. Куда бы вы ни посмотрели, везде лежал желтый песок. Кое-где виднелись холмы фантастической формы высотой в несколько сот футов, но чаще всего взгляд скользил по открытому пространству, плоскому, как бильярдный стол. Выйдя с Хертоном на палубу, мы посмотрели друг на друга, и Хертон разразился хохотом. Хайсон весьма огорчен происшедшим и заявляет, что кто-то испортил инструменты. Нет сомнений, что перед нами Африка. И несколько дней назад в северной части горизонта мы действительно видели пик острова Тенерифе. Когда к нам прилетели птицы с земли, наш корабль, должно быть, проходил мимо каких-то островов из группы Канарских. Если мы идем тем же курсом, то должны теперь находиться севернее мыса Кабу-Бланку, около неисследованной части африканского материка на краю огромной Сахары. Единственное, что мы можем сделать, это починить инструменты и плыть дальше к месту нашего назначения. 8:30 вечера. Весь день лежали в дрейфе. Берег сейчас находится от нас в 1,5 милях. Хайсон осмотрел инструменты, но так и не понял, что вызвало необычную ошибку в их показаниях. На этом заканчивается мой дневник. Остальную часть своего рассказа я пишу по памяти. Вряд ли я ошибусь в изложении фактов, слишком хорошо они мне запомнились. В ту самую ночь над нами грянула столь долго собиравшаяся гроза, и я узнал, что означали все происшествия, о которых я писал, как о совершенно случайных. Каким же слепым идиотом я был, что не понимал этого раньше. Но вот здесь мы с вами прервемся до следующего воскресенья. следующее воскресенье. Да, сейчас попоем, потом чуть-чуть предложим программу и расстанемся на новости.
Шторма, пускай штормят меня, дороги манят, пути меня манят. Не знаю, что я встречу, но я ношу с собой один патрон с картечью, другой патрон с мечтой. Па-па-па-пам, погода слится, па-па-па-пам, гроза грозится, па-па-па-пам, гроза грозится, как говорится, быть беде. Но смелое сердце врага не боится.
Но смелое сердце врага не боится.
Пам-пам-пам, пам-пам-пам-пам, и друга не бросит нигде. Не раз мне угрожали в лесу из-за угла бандиты и кинжалы, копыта и рога. Но я шагал навстречу, держа перед собой один патрон с картечью и с мужеством другой. Па-па-па-пап, погода злится, па-па-па-па, гроза грозится, па-па-па-па, гроза грозится, как говорится, быть беде. Смелое сердце врага не боится,
но смелое сердце врага не боится.
Пам-па-па-пам, па-пам-пам-пам, и друга не бросит нигде. Не требую награды, почета не хочу. Скажите, если надо, приду и защитю. Не нужен мне ни порох, ни пули, ни пыжи, пока в моих патронах огонь моей души. Па-па-па-пам, погода злится, па-па-па-пам, гроза грозится, па-па-па-пам, гроза грозится, как говорится, быть беде. Но смелое сердце врага не боится.
Но смелое сердце врага не боится.
Пам-пам-пам, пам-пам-пам-пам, и друга не бросит нигде.
Ну вот, дорогие друзья, мы с вами, да, действительно, правильно, вот как люблю, когда Юля из Минска, сразу вот наш модератор в чате, сразу она, ссылку на следующую передачу, да, открывашка и прототипы, живые люди, чьи изображения стали фигурами на станции Площадь Революции. Просят повторить, какую книжку я читаю, это сообщение Хабакука Джефсона. Это история из морских рассказов Артура Конан Дойля. И мы ее дочитаем, я так думаю, в следующий раз. Да, раньше было очень много, были спектакли, постановки и чтения по радио, по программам Всесоюзного радио, но сейчас есть отдельная радиокнига, и читает достаточно много. А потом записано множество аудиокниг. Есть подкасты, есть аудиокниги записанные, так что всегда можно что-нибудь послушать. Ну вот, друзья мои, на этом, пожалуй, все сейчас на площадке нашей, и мы перейдем минут через пять с чем-нибудь, мы перейдем к следующей. Лев Симкин у нас будет, автор книги «Как живые». Вот действительно, как живые, и, приходя на станцию Площадь Революции и увидев, будете с сегодняшнего дня знать, кто стоит за этими фигурами.
В ближайшем выпуске программы «Точка».